в общем, нравится программировать, и до сих пор нравится программировать. И я закончил IT-кафедру, и тут, понятное дело, сейчас огромное количество предложений, весь спектр, хоть в Европу уезжай, хоть куда. Вот, я просто понял в какой-то момент, что мне нравится преподавать, поэтому пошел в университет преподавать. И, в принципе, мне все там нравилось. И студенты нравились, и темы нравились, и работа нравилась. Все было классно. Вот. Да, ну, хотелось разной всяческой реализации. И, честно говоря, подкаст задумывался как хобби. Не сказать, что я с самого начала какие-то серьезные планы огромные строил вокруг него. Просто подкаст мне тоже нравится, и история нравится того периода. И больше для собственного удовольствия я начал его записывать. Конечно, надеюсь, что он понравится кому-нибудь еще тоже. Я хорошо знаю этот период, просто для собственного удовольствия. Много книжек прочитал, заинтересовался им. Просто такое хобби. Вот. И, ну, плюс к этому, я как преподаватель умею оформлять как-то мысли, ее доносить до людей. Плюс к этому я еще музыкант, и у меня дома и студия есть, и я умею записываться, знаю, как монтировать. Ну и вот какое-то сочетание всего этого. Мне в какой-то момент просто щелкнуло в голове, что это все отлично, все укладывается в подкастинг. И, ну, мне не хотелось делать про IT-подкаст или еще про что-то, потому что такого много разного. А исторических хороших подкастов как-то, ну, их вообще не очень много. Ни хороших, ни плохих, просто мало. Вот. И вот я начал делать, а потом, честно говоря, я думал, что я не очень долго буду делать. Хотел сделать первый сезон, там 10 выпусков, потом работа начнется, все такое, у меня не получится. Я думал сделать перерыв и через полгодика еще сделать. Вот, но началась эпидемия, и мы сели все на карантин. У меня освободилось много времени, потому что не надо было ездить на работу, все из дома. И как-то вот прямо пошло и пошло гораздо больше, чем я предполагал. Ну, прелесть вот этого подкаста, его, наверное, популярность состоит в том, что слышно мое эмоциональное повествование по поводу этих героев. И, в принципе, я, наверное, скажу, что я симпатизирую в большей или меньшей степени почти всем героям, про которых рассказываю. То есть, по крайней мере, я могу их понять со своей стороны. Но, конечно, у меня есть свои собственные взгляды. Наверное, эти взгляды иногда читаются, хотя мне совершенно разнообразные люди пишут, совершенно разными взглядами, с претензиями или, наоборот, с поддержкой. Вот, ты молодец, мы такие же националисты, как и ты, например, хотя я бы не сказал, что я националист. Вот, так что мне кажется, что мне удается держать эту какую-то нейтральность, и в те моменты, когда, ну, мне кажется, что я не люблю проводить параллели с сегодняшним временем и не люблю вкладывать в головы слушателей свое собственное мнение, стараюсь от этого дистанцироваться. Но есть моменты, когда мне кажется, ну, уж совсем как бы очевидные какие-то выводы можно сделать, но тем не менее я стараюсь как бы просто фактов, палитру фактов показать. И чтобы слушатели сами сделали выводы, но что я делаю? Ну, то есть я не сижу в архивах, потому что это невозможно так быстро работать тогда, еженедельно выпускать выпуски. Поэтому мои инструменты – это вот библиотека, которая у меня есть. Это Киберленинка, конечно, где я ищу статьи по ключевым словам, смотреть, чего, как происходит. Это ресурс «Прожито». А где дневники? Это русская национальная библиотека, по-моему, так называется, где есть сканы газет революционных, там тоже можно что-то найти. Но я, в принципе, уже просто знаю, что искать. То есть мне нужна какая-то дата, вырезка из газеты, и я знаю, куда ее вставить, да, или дневниковые записи. Вот, основную канву я делаю примерно уже зная, что, где искать, какие-то там, ну, кто об этом пишет, там, из наших историков какой-нибудь. Там Давыдов или Лурье, и там Колоницкий, или Соловьев, или еще кто-нибудь. А еще есть хороший ресурс library6.com, где дореволюционные издания лежат, некоторые какие-то там выводы правительственных комиссий, что-нибудь такое, там интересные вещи можно найти.
И скажите мне, пожалуйста, у вас какой-то, вот я не знаю, как у человека с инженерным образованием, у вас сложилось представление о неком механизме историческом того времени, как все происходило, да, я не знаю, там, как что, за что цеплялось и двигалось, то есть какая-то такая общая картина понимания того, что было. Может быть, какие-то откровения для вас личные вы для себя сделали, как просто, да, для человека, который интересуется.
Да, я бы так сказал. сказал, что есть, наверное, потому что, ну, я рассказываю короткие истории, там, с какого-нибудь 2011 года, но мне, в принципе, понятно, почему вот то, что произошло в 2011 году, из чего оно произошло, какие были для этого предпосылки и все такое. Я периодически в том-то, ну, раскрываю эти события, они, может быть, укладываются, начинают в целостную картину, которая есть у меня в голове. Ну, то есть, вот сейчас вышел выпуск про студенческие беспорядки 99-го года. Ну, и вот здесь как раз более-менее очевидная мысль, которая происходит, что после этих студенческих беспорядков многие студенты были отчислены и арестованы. И, собственно говоря, в этот момент, наверное, вот начало появляться крупное революционное подпольное движение, все вот эти партии революционные, клубы, профсоюзы. Вот. То есть 905 год, с которого все отчитывают революцию, в принципе, к этому моменту уже инфраструктура революции была готова. И когда вот я рассказывал до этого про 905 год, я ничего не рассказывал про студенческие беспорядки 19 века, но у меня в голове, естественно, есть это как непрерывная цепь событий. Вот, и понятно, откуда какие герои, кто приходит, и кто с кем был связан, и почему там Ленин поссорился с Мартовым, и как-то к чему это привело в 17-м году большевики-меньшевики. То есть какая-то, да, картина, конечно, есть, да.
А я тогда спрошу вас как преподавателя, потому что на самом деле в 19-м, в начале 20 века студенты были такие все-таки достаточно активны, да, а сейчас совершенно не та история. Вы понимаете,
почему? Простите, алло. Ходит? Я думаю, сейчас студенты довольно активны. Мне сложно, ну, наверное, если взять там в процентном отношении ко всем студентам, сейчас тогда, наверное, студенты были еще более политизированы, чем сейчас. Но, на мой взгляд, преподаватели Бауманского университета, студенты сейчас достаточно политизированы, достаточно сильно. В то время, когда я учился в университете, это 2000-2006 год, никто не интересовался политикой абсолютно. Никто вообще не знал даже, что происходит. Никто даже не ходил голосовать, считая это абсолютно бессмысленным делом. И не то, что бессмысленным, а как бы вообще не связанным никак с окружающей жизнью. Сейчас у студентов я мог бы вполне спросить и спрашивал, ну там, вот, ходили на выборы, за кого голосовали, там, что вы думаете, что происходит? У них есть мнение, и кто-то не то, что ходит голосовать, а там ходит наблюдать за выборами, кто-то там на какие-то митинги ходит, и у многих есть свое мнение, я вижу это по соцсетям, так что, ну, по крайней мере, за прошедшие 20 лет студенты гораздо более политизированы, чем сейчас, ну и насколько вот есть какие-то сравнения там с ситуациями в соседних странах, кто-то у меня из знакомых есть в Грузии, и он говорит, что по сравнению с Грузией, российские студенты тоже молодежь, гораздо более политизирована, чем там. Так что мне кажется, что студенты интересуются политикой вполне. Mm-hmm. Да. Ну а если сравнивать с тем временем, мне кажется, вот эта чрезмерная даже политизация и сильная политизация в того времени была связана с тем, что выхода не было для общественной жизни, общественно-социальной жизни у студентов и вообще у какого-то образованного класса, так это можно назвать, потому что все их попытки каким-то образом влиять на политику, или даже не на политику, а просто на общественное социальное положение в стране, они натыкались на запреты постоянные. До 1905 года уж точно, и просто люди, которые хотели заниматься, ну там, условно, даже благотворительностью, они встречались с огромным количеством препятствий. И, собственно, у них был выход два, либо прекратить заниматься благотворительностью, ну или чем-нибудь другим, либо, например, делать это подпольно. И если ты делаешь это подпольно, то ты неизбежно радикализируешься. Ну и студенты, как вот люди, которые наиболее, может быть, молодые, да, которые наиболее стремятся как-то изменить мир окружающий, волонтерить, что-то там делать. Если начинают сталкиваться с противодействием со стороны властей, они начинают радикализироваться и политизироваться, и окружающие начинают их поддерживать. Потому что вот кто-то там занимается благотворительностью, ему запрещают, так что давайте мы все будем ему помогать.
Вообще, можно говорить о том, что уроки истории или история складывается из событий, взаимосвязанных случайным образом часто, не зависящих от такой как бы прямой, ну, даже политической воли, как вам кажется?
Мне, конечно, кажется, что доля случайностей, совпадений каких-то событий, она чрезвычайно велика. Может быть, это немножко искажение из-за того, что мой период, который я люблю, изучаю, он как раз чрезвычайно турбулентный. И в более спокойные времена все как-то более последовательно происходит, но, по крайней мере, вот в этом, да, во время правления Николая II, и это видно, я люблю в подкасте рассказывать эти истории, насколько случайные какие-то события, совпадения, глупости или непонимания могут повлиять там, очень сильно на жизнь всей страны и огромного количества людей. Так что, да, и в этом смысле роль там, каких-то личностей, которые могли попасть в нужный момент, в нужное место, тоже оказывается велика.
Смотрите, очень сложно монетизировать исторические какие-то проекты в российском контексте, потому что, с другой стороны, я вижу, что вы это пробуете сделать, у вас есть какие-то рекламодатели, и вы заходите так вполне себе весело, секс, наркотики, панк-рок, да? Это может быть реально таким как бы проектом с каким-то небольшим, пускай, но коммерческим успехом?
Ну, да, он меня обеспечивает сейчас. Я бы не сказал, что моя ситуация стандартная, и это... Я считаю, конечно, что, во-первых, мне повезло, во-вторых, наверное, я сделал то, что нужно в нужный момент и в нужной области, потому что, ну, нельзя свои собственные усилия тоже недооценивать, вот. Но я хочу сказать, что моя ситуация не похожа, наверное, на общую ситуацию. Год назад я начал подкаст, и сейчас у меня там регулярная реклама и запросы о рекламе, и вот и все такое, и это вообще совершенно далеко не у всех происходит, вот, но, наверное, мой пример показывает, что нет, это возможно, потому что сейчас мой основной, единственный доход, это, собственно, сам подкаст, и плюс какие-то вещи, которые вокруг происходят, например, там, просьба, там, прочитать какую-нибудь лекцию на какую-нибудь тему или написать какую-нибудь статью для какого-нибудь издания, что, в принципе, тоже происходит благодаря подкасту, потому что эти статьи все на историческую тему, на все то же самое. Вот, и в принципе это мой единственный доход. Наверное, еще дело связано с тем, что у меня, может, не такие высокие запросы финансовые по сравнению с резидентами Сколково, потому что я, в общем, преподаватель университета, и преподаватель университета не такие большие зарплаты, но, в общем, она сравнима. Вот то, что я сейчас зарабатываю, с тем, что зарабатывал в университете, и, в общем, в целом я доволен этим.